Я традиционно напоминаю вам содержание лабораторной работы. Эта лабораторная работа разбита на два этапа. Сделано разбиение было для вашего удобства, чтобы, так сказать, снизить ужас и стресс от того, что происходит. И в рамках этой лабораторной работы вы должны разработать модуль для ядра операционной системы. Ну, в нашем случае Linux. Разработка модуля, она принципиально отличается от разработки многих других компонентов, которыми вы можете заниматься по жизни. Прежде всего потому, что практически все, что вы разрабатываете в своей естественной практике, это некоторые программные компоненты, которые функционируют в том, что называется user space. User space – это прикладной процесс. Этот прикладной процесс функционирует с теми полномочиями, с теми возможностями, которые предоставляет ему ядро операционной системы. И если процесс в user space совершает какую-то некорректную операцию, операционная система либо отклоняет выполнение этой операции, либо просто прибивает такого рода процесс. Зависит, конечно, от того, насколько некорректна будет операция, которую этот процесс выполнит. В этом виде процесс может выполнять много действий, но в частности ему доступны в том числе, скажем, операции с плавающей точкой. Ну, я думаю, что для вас это абсолютно естественно, понятно. И все это очень сильно отличается от того, что, чем является разработка компонентов для ядра операционной системы. Любые компоненты в ядре операционной системы, они функционируют в совершенно другом адресном пространстве и совершенно другим уровнем привилегий. Если говорить про уровни привилегий, то правильно говорить, что там привилегий просто тупо нет никаких. Точнее, как сказать, нет никаких ограничений этих привилегий. Если быть точным, то опять же следует отметить, что у нас есть различная архитектура операционных систем. Есть так называемые операционные системы гибридные, ну или даже уже, там, более категорично микроядерные. К гибридным операционным системам у нас принято относить ядро XNU, которое лежит в основе iOS, macOS и так далее, то есть всего того, на чем функционирует устройство Apple. Ну, к микроядерным операционным системам, ну, не знаю, Minix можно отнести, там, GNU/Herd и так далее. В случае гибридных и микроядерных операционных систем тот код, который функционирует внутри ядра, он все равно имеет некоторые пониженные привилегии. Его привилегии дополнительно понижаются, и полный объем привилегий доступен только у микроядра. Linux относится к классу операционных систем с монолитным ядром. Это решение было принято Торвальдсом прямо на заре развития Linux. И монолитная архитектура операционной системы подразумевает, что никакой компонент ядра операционной системы не имеет никаких ограничений. Полностью ядро всей операционной системы функционирует в едином адресном пространстве. Никаких дополнительных барьеров, затычек и прочее внутри пространства ядра не существует. Очевидно, Торвальдс это решение принял, исходя из соображений быстродействия, потому что любая микроядерная архитектура, гибридная архитектура, она дает своего рода оверхед. Ну, гибридная архитектура – это своего рода такое промежуточное состояние между монолитной системой и микроядром. Но расплата за это, естественно, ошибка в любом компоненте. Любая некорректная операция со стороны любого из компонентов ядра операционной системы роняет ядро целиком. И в этом смысле, собственно говоря, и главная наша интрига разработки. Тот код, который вы разработаете в рамках вашей четвертой лабораторной работы, он функционирует полностью в адресном пространстве ядра. И любая некорректная операция, которую потенциально ваш код может вызвать, приведет к краху всего ядра операционной системы. Ну, то есть, мягко говоря, если разработку в User Space можно сравнить с прохождением по мостику над пропастью, у которого есть по сторонам которого есть перила, барьеры, которые не дают вам упасть в эту пропасть. То есть, если вы делаете шаг в сторону некорректно, то вы упираетесь в барьер, и ничего страшного не происходит. То разработка в адресном пространстве ядра может быть сравнима с прохождением по этому мостику абсолютно без перил. Никаких барьеров, перил нет. Если вы делаете некорректный шаг в сторону, вы падаете в пропасть. И, естественно, в ядре Linux есть своего рода механизмы, которые позволяют отслеживать и отлаживать ядерные компоненты. Но это уже такая специализированная наука, мы туда с вами ходить не будем. И при этом есть некоторые ограничения на тот код, который вы можете разработать в таком виде. Из них принципиальное ограничение, ну, хорошо заметное, в адресном пространстве ядра вы не можете пользоваться операциями с плавающей точкой. Если мне не верите, можете попробовать. Это связано с тем, что для работы с операциями плавающей точкой требуется дополнительная обработка регистров математического сопроцессора. Эта обработка выполняется при выполнении кода в user space, она выполняется на системных вызовах. В своей обычной работе, стандартной работе в своем адресном пространстве ядро не поддерживает актуальное состояние регистров математического сопроцессора. Ну, а без этого, естественно, математические операции не работают. То есть все вычисления, все операции внутри ядра, они по определению целочисленные. К этому нужно привыкнуть. И, ну, и там, вообще говоря, есть какие-то, конечно, естественно, пути обхода этого явления. То есть вы можете дополнительно активировать, наверное, каким-то образом работу с математическим сопроцессором, но я этим никогда не занимался и не думаю, что это очень удобная, комфортная работа. В числе задач, самая простая задача, до которой фактически мы с вами можем дотянуться при работе с ядром, это, естественно, создание файлов внутри каталога /proc. Мы с вами говорили, каталог /proc – это виртуальный каталог. Его содержимого нет на диске, то есть его содержимое не записывается физически в корневой раздел, с которого загружается ваша операционная система. Любой файл, который в этом каталоге присутствует, формируется на лету тем или иным ядерным компонентом. Такой компонент должен сначала зарегистрировать свое намерение добавить в /proc какой-то свой файл, и ядро будет на попытках чтения этого файла вызывать соответствующие функции, которые вы передадите при регистрации каждый раз, когда тот или иной прикладной процесс будет пытаться произвести чтение такого файла. То есть, мягко говоря, каждый раз, когда нужно что-то прочитать, ядро вызывает какую-то функцию, вы тем или иным образом формируете содержание этого файла, и в соответствии с параметрами, которые вы получаете в этом обработчике, вы в ответ выбрасываете соответствующий кусок этого файла. Так работает вся эта мегаэпическая конструкция. То, что у вас в этом файле должно находиться, определяется вашим индивидуальным заданием. Чаще всего это какое-то вычисление, привязанное либо к дате, либо там, может быть, конфигурация вашей системы. Чаще всего, естественно, оно крайне несложное. То есть это что-то такое больше на интерес. Ну, чтобы вот хотя бы немножко дополнительно разнообразить. Эта лабораторная работа разбита на две части. То есть сначала вам предлагается просто оформить ядро, убедиться, что вы можете оформить модуль ядра, убедиться, что вы этот модуль ядра можете загрузить и увидеть в ядерном логе факт загрузки вашего модуля, чтобы, ну, так сказать, не бросаться сразу в омут с головой. В принципе, этот подготовительный этап можно пропустить. Я подчеркиваю, лично мне он не настолько важен. То есть это сделано только для того, чтобы несколько упорядочить эту работу для тех, кто, ну, так сказать, несколько сгладить эту работу для тех, кто в своей прежней деятельности, активности никогда не имел дела с ядерными модулями, просто может быть в шоке от того, то есть, что ему предстоит разработать. В отличие от наших предыдущих лабораторных работ, естественно, эту работу невозможно сделать в докере, потому что докер как система контейнерной виртуализации не эмулирует ядро. Ядро там всегда хост-системное. Ну и, пожалуй, все это вот все из того, что касается именно постановки нашей задачи. Ну, естественно, я думаю, что я отдельно на этом не останавливался. Думаю, что вам очевидно, что мы, естественно, не посылаем код в ядро напрямую. То есть мы не производим пересборку всего ядра. Это довольно, ну, как сказать, не то, что фантастически сложно, есть любители это делать, решать эту задачу. Но, как бы сказать, это точно не подходит для нашей лабораторной работы. Мы пользуемся ядерными модулями. Ядерный модуль – это аналог динамически подключаемой библиотеки для user space. Динамически подключаемая библиотека – это такой компонент, который загружается в адресное пространство юзерспейсного процесса и может выдавать указатели на те функции, которые были загружены. Ядерные модули очень похожая конструкция, но они это не динамически подключаем библиотеки, это прямо непосредственно модули. Вы можете загрузить, скомпилировать такой модуль и одной командой сказать: «А ну загрузись». Ядро загружает этот модуль и его активирует. Значит, на втором слайде нашей презентации. Причислены две команды, которые вам с большой вероятностью понадобятся. Команда insmod позволяет загрузить модуль, идентифицированный по файлу, в котором он находится. Естественно, команду insmod можно вызывать только с привилегиями суперпользователя, пользователя root. Поэтому вам, скорее всего, потребуется вызов через sudo. Ну, можно, конечно, и напрямую из-под рута запускать, как вам удобнее. Ну, принято сам процесс разработки вести с пониженным уровнем привилегий, а просто при помощи sudo иногда что-нибудь вызывать. Вы вызываете sudo, insmod и путь к файлу, в котором у вас находится модуль ядра, который обычно имеет расширение .ko. Ну, ko, я так понимаю, это сокращение от kernel object. Команда rmod выполняет обратную операцию. Она позволяет выгрузить модуль из ядра операционной системы. И здесь модуль идентифицируется по его имени. Ну, имя в подавляющем большинстве случаев совпадает с именем файла, с которого модуль был загружен, только без расширения .ko. Только без расширения .ko. Есть команда lsmod, которая выводит список всех модулей, загруженных в ядро. Пойдемте на третий слайд. Здесь на слайде приведен простейший код модуля, который вы сможете откомпилировать на вашей системе. Фактически вам нужно реализовать функции init module. И cleanup module. Вы видите, что в качестве реализации этих функций используется вызов функции pr-info. Pr-info – это команда, которая позволяет оставить запись в ядерном логе. Как на предыдущем слайде тоже Дополнительно говорилось, ядерный лог можно увидеть при помощи команды DMESC. DMESC. DMESC следует вызывать тоже с правами суперпользователя. Там вначале идут отметки времени. Отметки времени можно ликвидировать, если указать ключ минус-минус no time. Минус-минус no time. Если вы указываете минус-минус no time, у вас просто сами текстовые сообщения только сами текстовые сообщения в ядерном логе. Эти функции, очевидно, вызываются на загрузке модуля и на его выгрузке. На загрузке модуля и его выгрузке. И если вы такого рода файл скомпилируете, то при загрузке модуля вы в ядерном логе должны будете увидеть сообщение welcome to Tombstone, ну и так далее. Ну и, собственно говоря, все. То есть, в принципе, вы видите, что как таковая работа с модулем, она очень-очень простая. Господа ядерные разработчики позаботились о том, чтобы разработка ядерных модулей была бы комфортной и приятной. Ну, естественно, что я подчеркиваю, что ядерные модули пишутся исключительно на языке C. Ну, точнее, нет, вру, не совсем исключительно. Сейчас наблюдается разного рода поползновения добавить поддержку Rust'а, потому что у нас Rust как-то так репутацию завоевывает хорошего языка для системного программирования. Вот. Но самое главное, что C++ здесь не практикуется. Я не знаю, изменил ли Торвальдс там сейчас свою точку зрения, но исторически он вообще там топил C++ и говорил, что это вообще полный трэш такой, кошмарный, и так, и все там прочее. Вот, поэтому, ну, 99, я думаю, 0,9% кода ядра не написаны просто на языке C. Ну, сейчас туда, наверное, стал и Rust потихоньку проникать. На четвертом слайде приведен вариант makefile, который вы должны составить для того, чтобы произвести компиляцию ядерного модуля. Ну, и с вашего позволения, я тут не буду комментировать эти все конструкции, вы их можете просто отсюда скопировать и вставить. Обратите внимание, что указано имя TSU-Lab, TSU-Lab-O. То есть это фактически имя вашего модуля, вы можете его таким оставить. Если вам не нравится TSU-Lab, вы можете написать там, ну не знаю, очень чего там захотите написать. Не так важно, что именно. И обратите, пожалуйста, внимание, что makefile в Linux в качестве отступов строк воспринимает исключительно только символ табуляции. Количество пробелов даже там равное 8 за табуляцию не считаются, и у вас могут быть различные ошибки. Как ни странно, из раза в раз при сборке модулей в рамках этой лабораторной работы я вижу makefile, которые написаны с пробелами. Как, собственно говоря, авторы этих makefile ими пользуются, я как-то плохо понимаю. Ну, может быть, есть какой-то альтернативный вариант make. Ну, в общем, реально, слушайте, я не понимаю. То есть я, когда пытаюсь таким make-файлом что-нибудь собрать, у меня обычный GNU make стоит, он говорит, что, значит, ничего собрать не могу. Пойдемте на пятый слайд. Теперь давайте переключимся уже на работу именно с файлом в каталоге /proc. Здесь вы видите разного рода заголовки, которые вам следует подключить. Но опять же, я сильно не буду вдаваться в их назначение, описание. Вы можете просто их отсюда скопировать и вставить в вашу лабораторную работу. Они подобраны таким образом, чтобы у вас не было никаких особенных хлопот. Ну и тут вы еще видите объявление хендлера для файла внутри каталога /proc. Ну, proc dir entry, я думаю, что вы догадываетесь, что это означает. То есть это запись, которая регистрируется для того, чтобы в каталоге /proc появился бы еще один файл. Так, смотрим наш 100 слайд. Значит, здесь я вам на слайд набросал пример функции. Я вам здесь набросал пример файла, пример функции, которую вы можете реализовать для того, чтобы обрабатывать операцию чтения из файла. Операцию чтения из файла. Значит, тут, ну, в принципе, по этой функции вы можете найти документацию в интернете. Единственное, что тут требует, может быть, дополнительного комментария, что как, когда выполняется операция чтения этого файла, вы храните данные в пространстве ядра. В пространстве ядра. А буфер, который получит эти данные, находится в user space. Он, то есть он находится в пространстве прикладного процесса пользователя. Поэтому данные можно переносить. Можно переносить только с использованием функции copy to user. То есть copy to user – это функция, которая переносит данные между адресным пространством ядра и адресным пространством прикладного процесса. Если вы попытаетесь переносить данные какими-то привычными вам инструментами, то есть из состава библиотеки C++, я думаю, что это ничем хорошим не окончится. Ну, то есть фактически ваша задача сформировать буфер, то есть создать буфер, в этот буфер записать те данные, которые вы желаете отображать внутри файла /proc, и отображать внутри файла /proc и по мере необходимости переносить данные из этого буфера в ответ на вызов этой функции. Тут иногда бывает разговор, то есть стоит ли эти данные формировать на каждом чихе, то есть на каждом вызове этой функции, то есть даже там бывает, что мало ли, там вдруг у вас-то только один байт захотели из этой функции вызвать. Но я думаю, что мы на все эти рассуждения обращать внимания не будем, то есть абсолютно спокойно формируйте данные на лету, нигде их там не кешируйте, не сохраняйте, нам это все ничего особенно не интересно. Вот, ну и я думаю, что в рамках нашей лабораторной работы никакого негативного эффекта здесь не будет. На 7-м слайде. На 7-м слайде вы можете увидеть объявление. Объявление специальной структуры, которая хранит ссылки на функции, которые используются для работы с файлом /proc. Как, собственно говоря, нетрудно заметить из директив условной компиляции, интерфейс такой структуры различался между разными между разными версиями ядра. Вероятность того, что вы будете пользоваться дистрибутивом Linux, на котором ядро 5.6.0 и раньше, я думаю, что в наше время, скорее всего, уже очень сильно небольшая. Поэтому, наверное, может быть, эти уже директивы условной компиляции можно было бы и убрать. Ну, значит, на всякий случай. Кстати, пару раз, по-моему, мне кто-то все-таки попался из тех, у кого система неожиданно оказалась на вот настолько старом ядре. Ну, ядро по нашим меркам уже достаточно старое. То есть вот у меня система на 6.4, а сейчас там уже, я уже забыл, сколько там, чуть ли там не 6.18, что ли, там что-то появилось. Но здесь ничего изобретать не нужно. Я подчеркиваю, опять же, содержимое этого слайда вы можете абсолютно спокойно копировать. Оно подготовлено таким образом, чтобы у вас вызывало это минимальное количество проблем. Вообще, эти вот содержимое слайдов можно, ну, абсолютно спокойно копировать все. Ну, конечно, формирование буфера с теми данными, которые вы будете возвращать на операции чтения, вам требуется реализовать с учетом вашего индивидуального задания. Тут поэтому это индивидуальное задание вылезло, иначе бы фактически вся лабораторная работа легко бы сводилась просто копированием этих исходников с этих слайдов. Ну и на восьмом слайде в заключение. Вы видите примеры вызова функции proc_create. Proc_create функция позволяет зарегистрировать новый файл внутри каталога slash proc с использованием соответствующих ядерных функций. А proc_remove, очевидно, выполняет обратное действие. То есть на загрузке модуля вы вызываете proc_create, регистрируете вашу функцию обработчик и проверяете, что появляется файл внутри каталога slash proc. Как только модуль выгружается, вы абсолютно спокойно вызываете proc_remove. Ваш модуль выгружается из адресного пространства ядра, и, естественно, ядро полностью вычищает все ссылки на ваш модуль. Если вы будете вызвать proc_remove, ссылка на функцию у вас останется, а вот сама та функция из адресного пространства ядра уже, конечно, будет ликвидирована. Это очень нехорошо и чревато разными самыми непредвиденными, неприятными ситуациями. Так, слушайте, друзья, ну, наверное, в этом смысле мой рассказ. Все же тут больше ничего нет. Да, все, спасибо за внимание. Ну, все, друзья, мой рассказ.